Элизабет Гаскел. Север и юг. Часть вторая. Глава 28. Утешение в горе. С крестом к короне пусть твой могучий дух с неведомым сразится искушением. Иди вперед, открой молитве слух, с Христом постигни мир и утешенье. Людвиг Козигартен. В минуты радости о нем не вспоминаем, гордыни свой прокладывая путь, лишь в горе к Божьей помощи взываем, чтобы постигнуть утешенье суть. Элизабет Барретт Браунинг. Днем мисс Хейл быстрым шагом вошла в дом Хиггинсов. Мэри ждала ее, хотя почти не надеялась, и Маргарет улыбнулась, чтобы подбодрить бедняжку. Вместе они поднялись наверх, туда, где лежала Бесси, и Маргарет обрадовалась, что нашла силы прийти. Лицо, обычно искаженное страданием и тревожными мыслями, сейчас выглядело умиротворенным. На глазах Маргарет выступили слезы, однако в душе воцарился глубокий покой. Смерть предстала более мирной, чем жизнь, и на память тут же пришли прекрасные строки. Они отдыхают от тяжких трудов. Усталые отдохнут. Он пошлет своим возлюбленным мирный сон. Медленно-медленно Маргарет отвернулась от кровати. Мэри тихо рыдала в уголке. Они вместе молча вышли и спустились по лестнице. Посреди комнаты, тяжело опершись на стол, стоял Николас Хиггинс. О смерти дочери он узнал только что, проходя по двору. Добрые соседи поспешили сообщить новость. Сухие глаза смотрели в пространство, словно постигая страшную реальность. Он мучительно пытался осознать, что его Бесси больше нет на свете. Она так долго болела, так медленно умирала, что отец заставил себя поверить. Дочка справится, и все будет хорошо. Маргарет почувствовала, что ей здесь не место. Неприлично наблюдать за первыми, самыми страшными минутами горя. Увидев Николаса с лестницы, она на миг задержалась, но тотчас поспешила проскользнуть мимо его направленного в пустоту взгляда и оставить в торжественном круге семейного несчастья. Мэри рухнула на первый попавшийся стул, закрыла лицо фартуком и снова разрыдалась. Звук привел Хиггинса в чувство. Он вздрогнул, схватил Маргарет за руку и быстро заговорил, так что слова вырывались неровными хриплыми толчками. «Вы были с ней? Видели, как она умерла?» «Нет». Маргарет с трудом терпела боль, пока Хиггинс продолжал сжимать ей руку. «Все мы когда-нибудь умрем», — проговорил он со странной важностью, и Маргарет подумала, что Николас выпил. «Мало для того, чтобы опьянеть, но достаточно, чтобы отупеть». «Но ведь она была такая молодая!» Не глядя на Маргарет, но по-прежнему крепко сжимая ей руку, несчастный отец о чем-то сосредоточенно думал, потом вдруг поднял голову и, вопросительно посмотрев на нее, спросил. «А вы уверены в ее смерти? Это не обморок, не забытье? Такое уже не раз случалось». «Она мертва», — твердо сказала Маргарет, не испытывая ни капли страха, хотя Хиггинс причинял боль, а в его стеклянных глазах вспыхивали дикие искры. «Мертва». «Она мертва», — повторила твердо. Будто вдруг прозрев, он совершенно трезво взглянул на нее, разжал хватку, упал на стол и зарыдал, яростными всхлипами сотрясая всю мебель в доме. Мэри робко приблизилась к отцу, но тот вдруг закричал, слепо замахнувшись на младшую дочь. «Уходи! Уходи отсюда! Мне нет до тебя дела!» Маргарет взяла девушку за руку. Хиггинс рвал на себе волосы и бился головой о жесткую деревянную столешницу, пока, наконец, не замер в изнеможении. Дочь и мисс Хейл стояли неподвижно, только Мэри дрожала всем телом. Прошло какое-то время, может, четверть часа, а может, час, и Хиггинс поднялся. Глаза распухли и налились кровью. О присутствии Мэри и Маргарет он, кажется, забыл, а когда увидел свидетельниц своего отчаяния, зло нахмурился, тяжело встряхнулся и, мрачно взглянув напоследок, без единого слова направился к двери.
«Ах, отец! Отец!»
– воскликнула Мэри, пытаясь его остановить.
«Только не сегодня! В любой другой день! Только не сегодня! О, помогите мне! Он уйдет и опять напьется! Отец, я тебя не отпущу! Напоследок она велела мне не позволять тебе пить!»
Молча, но твердо Маргарет преградила ему путь, но Хиггинс не собирался подчиняться.
«Это мой дом! Прочь с дороги, девчонка! Не то пожалеешь!»
Он яростно оттолкнул Мэри и, казалось, собрался ударить Маргарет, но та не шелохнулась и не отвела глубоких серьезных глаз. Хиггинс с мрачной злобой взглянул на нее. Если бы самозванка попыталась хоть что-то предпринять, он отшвырнул бы ее в сторону с еще большей ненавистью, чем родную дочь. Мэри ударилась о стул и до крови разбила лицо.
«Что вы на меня уставились?» Наконец не выдержал Хиггинс, пораженный невероятным спокойствием госпожи. «Если собираетесь в моем же доме что-то мне запрещать, лишь потому, что она вас любила, то напрасно. Я вас сюда не звал. Мужчине очень трудно отказаться от единственного утешения».
Маргарет поняла, что победила. Хиггинс признал ее силу. Но что же дальше? Он уселся на стул возле двери, поверженный и в то же время не смирившийся, готовый при первой же возможности уйти из дому, но без применения грубой силы, которой еще недавно угрожал.
«Пойдемте со мной», — предложила Маргарет. «Давайте поднимемся к ней».
Голос прозвучал очень тихо и торжественно. В нем не слышалось ни тени страха или сомнения. Хиггинс медленно, тяжело поднялся и замер в нерешительности. Лицо выражало растерянность. Маргарет продолжала неподвижно стоять возле двери в ожидании, когда безутешный отец найдет силы проститься с мертвой дочерью. И Хиггинс после долгих колебаний все-таки шагнул к лестнице. Они стояли рядом и смотрели на Бесси.
Ее последние слова были сказаны Мэри. «Не позволяй отцу пить».
«Теперь ей это не повредит», – пробормотал Хиггинс. «Ничто больше не повредит».
Голос его вдруг поднялся до слезливого крика.
«Можно ссориться и драться. Можно мириться и дружить. Можно голодать и морить голодом детей. Никакие несчастья больше ее не коснутся. Она получила свою долю. Сначала тяжело работала, а потом заболела. Бедной девочке досталась собачья жизнь, а теперь вот умерла, так и не увидев ни одного счастливого дня. Нет, мисс, что бы она ни говорила, теперь ей уже все равно. А мне пора выпить, чтобы справиться с горем».
«Нет», — уже мягче возразила Маргарет, «не надо вам пить. Если ее жизнь и правда прошла так, как вы сказали, значит, она не боялась смерти. Ах, слышали бы вы, как Бесси рассуждала о будущей жизни, жизни с Богом, к которому она отправилась».
Николас покачал головой и искоса взглянул на нее. Бледное осунувшееся лицо болезненно поразило Маргарет.
«Вы страшно устали. Где же были весь день, если не на работе?»
«Не на работе. Это уже точно», – угрюмо усмехнулся Хиггинс. «Во всяком случае, не на той, которую принято считать работой. Торчал на заседании забастовочного комитета и пытался заставить дураков услышать голос разума. Рано утром, еще до 7, зашел к бучеру. Больная жена набросилась на меня едва ли не с кулаками, требуя сказать, куда подевался ее безголовый муженек. Можно подумать, я за ним слежу или вожу всюду за собой. Дурак сорвал все наши планы. Я стер ноги, пока пытался разыскать тех, кто попрятался от страха перед законом. Сердце изболелось, а это куда хуже стертых ног. Если кто-то из друзей предлагал выпить, разве мог я отказаться? Разве знал, что она умирает? Бесси, дочка, ты бы мне поверила, правда?»
Хиггинс с мольбой повернулся к бездыханному телу.
«Уверена», – перебила Маргарет. «Уверена, что вы ничего не знали. Смерть пришла без предупреждения. Но теперь все изменилось. Вы видите, как она лежит здесь? Знаете ее последние слова? Может, все-таки останетесь дома?» Ответа не последовало. Да и где еще Николас Хиггинс мог найти утешение, если не в пивной? «Пойдемте к нам», — вдруг предложила Маргарет и тут же испугалась собственной смелости. «По крайней мере, выпьете чаю и нормально поедите. Уверена, что сейчас вам необходимо именно это».
«Ваш отец священник?» — уточнил Хиггинс, внезапно изменив направление мыслей.
«Был, прежде», — кивнула Маргарет.
«Пожалуй, пойду, если уж вы приглашаете. Многое хочется сказать священнику. И какая разница, служит он или нет?»
Маргарет растерялась. Разговор за чаем с отцом, абсолютно не готовым к подобному визиту, особенно из-за болезни матери, не представлялся возможным. И все же отказ был бы еще хуже. Наверняка бедняга бы отправился в пивную. Ей почему-то казалось важным завлечь Хиггинса к ним домой, а о дальнейшем пока можно не думать.
«Прощай, дочка. Все-таки пришлось нам расстаться. Хоть с самого рождения ты и радовала отца. Благодарение Господу, на губах твоих застыла улыбка, а лицо так спокойно. Я рад увидеть тебя такой, хоть ты и обрекла меня на вечное одиночество».
Хиггинс склонился, нежно поцеловал дочь, прикрыл простыней ей лицо, повернулся и пошел вслед за Маргарет. Та же поспешила вниз, предупредить Мэри и объяснить, что другого способа отвлечь отца от рюмки не придумала. Попыталась также уговорить ее пойти вместе с ними, чтобы не оставаться наедине с умершей. Но та отказалась, простодушно объяснив, что кто-нибудь из соседей обязательно придет с ней посидеть. Она-то ничего, а вот отец... Договорить Мэри не успела. Явился Николас собственной персоной. Чувства он уже успел спрятать, как будто устыдился недавней эмоциональной вспышки и даже сумел изобразить нечто вроде мрачной ухмылки.
«Собираюсь выпить чайку с отцом, мисс Хейл. Вот дела-то!»
Несмотря на браваду, выходя на улицу, он низко надвинул на глаза кепку. А тяжело шагая рядом с Маргарет, ни разу не поднял головы, опасаясь сочувственных слов, а главное – взглядов соседей. Шли они молча, а неподалеку от дома, где жили Хейлы, Хиггинс вдруг остановился и внимательно осмотрел свои руки, одежду и обувь.
«Может, стоило прежде помыться и переодеться?»
Конечно, это было бы крайне желательно, но Маргарет заверила его, что в доме имеется как вода, так и мыло с полотенцем. Она не собиралась упускать возможность закрепить этот пусть и небольшой, но все же успех. Пока Хиггинс вслед за служанкой отправился на кухню, стараясь наступать на темные участки половика, чтобы грязные следы от башмаков были не особенно видны, Маргарет бегом бросилась наверх и на площадке наткнулась на Диксон. «Как мама? Где папа?» Диксон объяснила, что госпожа устала и удалилась к себе. Хотела сразу лечь в постель, но она убедила ее отдохнуть на диване и там же выпить чаю. Все лучше, чем лежать в кровати. А мистер Хейл в гостиной. Маргарет поспешила к отцу и взволнованно предупредила, что у них гость. Разумеется, на подробности не было времени, поэтому мистер Хейл почувствовал себя застигнутым врасплох. В тихом, уютном кабинете его ждал пьяный ткач, с которым предстояло пить чай. Ничего не поделаешь. Дочка так горячо за него просила. Кроткий, добрый мистер Хейл непременно попытался бы утешить страдальца в его горе. Но, к несчастью, Маргарет особенно подчеркнула то обстоятельство, что безутешный отец склонен к пьянству. Чтобы отвлечь его от пивной, не оставалось ничего иного, кроме как привести домой. Одно маленькое событие так естественно вытекало из другого, что Маргарет осознала собственную оплошность, лишь заметив на лице отца легкое отвращение. «О, папа, этот человек не вызовет у тебя неприязни. Только постарайся преодолеть первый шок».
«Но, Маргарет, привести домой пьяницу, когда мама серьезно больна».
Маргарет расстроилась. «Прости, папа. Он очень спокойный и сейчас почти трезвый. Поначалу вел себя странно, но это и понятно. Только что узнал о смерти дочери».
В глазах Маргарет блеснули слезы, и мистер Хейл, бережно обхватив ладонями милое грустное лицо, попытался успокоить.
«Все в порядке, дорогая. Сейчас пойду и попробую его утешить, как смогу. А ты отправляйся к маме. Но если сможешь составить нам компанию в кабинете, буду только рад».
«Да, да, конечно. Спасибо».
Мистер Хейл уже направился к двери, когда Маргарет его остановила.
«Папа, и ничему не удивляйся. Наш гость, то есть Хиггинс, не признает многого из того, во что верим мы».
«Час от часу не легче. Пьяный неверующий ткач!»
В отчаянии пробормотал себе под нос мистер Хейл, однако дочери сказал иное.
«Если мама уснет, приходи непременно».
Когда Маргарет вошла в спальню, миссис Хейл очнулась от дремоты и взволнованно спросила.
«Когда ты написала Фредерику? Вчера или позавчера?»
«Вчера, мама».
«Вчера.
А письмо ушло?»
«Да, я сама отнесла его на почту».
«Ах, Маргарет, я так боюсь. Что, если мальчика кто-нибудь узнает? Что, если арестуют, а потом казнят? После столь долгих лет скитаний? Стоит задремать, тут же вижу, что его схватили и отдали под суд».
«Не бойся, мама. Риск, конечно, существует, но мы постараемся его уменьшить. Впрочем, опасность и так невелика. Если бы мы по-прежнему жили в Хелстоне, было бы в 100 раз страшнее. Там любой смог бы его узнать. Да и в доме, стоило появиться постороннему, все сразу догадались бы, что это Фредерик. А здесь нас никто не знает, никому нет дела до каких-то Хейлов, и никто не обратит на него внимания. Диксон будет охранять дверь, как дракон, и никого не впустит. Правда, Диксон?»
«Пусть только кто-нибудь попробует проскочить мимо меня», воинственно заявила горничная.
«К тому же из дома можно до темноты не выходить. Бедный Фредерик».
«Бедный мальчик», эхом отозвалась миссис Хейл.
«Но я почти жалею, что попросила тебя его вызвать. Может, написать ему снова? Еще не слишком поздно?»
«Боюсь, что поздно, мама», вздохнула Маргарет, вспомнив, что просила брата поторопиться, если тот хочет застать матушку в живых.
«Никогда не любила поспешных действий», недовольно проворчала миссис Хейл.
Маргарет промолчала, а Диксон с улыбкой воскликнула.
«Что же вы, мэм, ведь больше всего на свете вы мечтаете увидеть мастера Фредерика. Хорошо, что мисс написала сразу, без сомнений. Мне и самой это приходило в голову. Не беспокойтесь, уж мы о нем позаботимся. Из всех домашних только Марта не вызывает полного доверия, но ее вполне можно на это время отпустить домой, навестить мать. Тем более, что она просила отпуск, так как у той недавно случился удар. Как только получим известие от мастера Фредерика, благослови его Господь, я сразу отправлю ее в освояси. Так что ни о чем не беспокойтесь, мэм. Пейте чай и положитесь на меня».
Миссис Хейл действительно полагалась на горничную больше, чем на дочь. Слова Диксон на некоторое время ее успокоили. Разливая чай, Маргарет соображала, чтобы такое приятное сказать, но мысли отвечали в духе Дэниела О'Рурка, герой ирландских сказок. Когда лунный житель приказал ему выпустить из рук серп месяца, за который тот ухватился. «Чем настойчивее ты меня принуждаешь, тем крепче я буду держаться». Чем больше она старалась не думать о грозившей брату опасности, тем упорнее воображение цеплялось за нее. Матушка тем временем о чем-то оживленно болтала с Диксон и, казалось, даже не вспоминала как об угрозе ареста и казни Фредерика, так и о том, что это по ее требованию Маргарет написала брату, заведомо обрекая его на риск. Миссис Хейл относилась к тем несдержанным особам, которые буквально фонтанируют идеями, не думая о последствиях. Так фейерверк рассыпает в небе разноцветные искры.
Только вот если хотя бы одна искра попадает на легко воспламеняющееся вещество, то сначала тлеет, а потом ярко вспыхивает.